соперники КВ, тяжелые танки СМК, 55 тонн, и Т-100, 58 тонн, тоже выдержали государственные испытания, и если бы выбор пал на любой из них, могли быть пущены в серию. Лучшим танком был СМК. В колонне экспериментальных машин он действовал первым, подорвался на мощном фугасе и потому на заключительном этапе боевых испытаний участия не принимал. Своим лидерством СМК как бы открыл дорогу для серийного КВ. Помимо этих танков, были созданы и представлены на государственные испытания КВ-3 и КВ-220. Шли работы по созданию КВ-4 весом в 90 тонн и КВ-5 – 100 тонн. По некоторым сведениям, КВ-5 – 150 тонн. Таким образом, Германия и СССР разделили два первых места в тяжелом танкостроении. А на третьем месте никого не было. Во всех остальных странах мира в тот момент генералам и конструкторам не приходило в голову тяжелый танк даже нарисовать на бумаге. И вот ситуация. В Германии тяжелый танк только на бумаге. В остальных странах нет и того. Советский Союз – единственное государство в мире, которое в 1941 году имеет тяжелые танки и в стадии экспериментальных образцов, и в серийном производстве. Красная армия – единственная армия мира, которая имеет тяжелые танки на вооружении. В этой области у Советского Союза не просто первенство, но безраздельное господство. Все остальные государства мира в лучшем случае имеют смелые замыслы и красивые рисунки. А теперь представим себя на месте некоего советского военного историка-коммуниста где-нибудь в конце 50-х. Ситуация. В Центральном комитете требуют выдумать доказательства неготовности Советского Союза к войне. Требуют любым обманом, любыми подтасовками доказать, что мы дураки, а немцы умные. В частности, коммунисты приказали доказать, что существующий только на бумаге, только в первых набросках германский тяжелый танк – это нечто сравнимое с реально существующими, проверенными в боях, серийно выпускаемыми КВ. Коммунисты приказали так писать историю, чтобы решительное превосходство, точнее полное советское господство, в области тяжелого танкостроения скрыть. Так надо было вопрос замутить, чтобы не бросалась в глаза советская готовность к войне. Надо было такие трюки выдумать, чтобы тяжелых танков в статистике вовсе не оказалось. Трюки наши историки выдумали. Им завидуют лучшие иллюзионисты мира. Первый трюк. Танк Т-35 объявили устаревшим и решили в статистике не упоминать. И не упоминают. А чтобы и нам не пришло в голову Т-35 в статистику включить, сведения об их количестве в Советском Союзе никогда не публиковались. А между тем, во всем остальном мире ничего равного танку Т-35 в тот момент не было. Сравним. Самый мощный германский танковый двигатель на момент начала войны – это HL-120TRM.
265 лошадиных сил.
Это великолепный и очень мощный по тем временам танковый двигатель.
А у нас на устаревшем Т-35 – 500 лошадиных сил.
На лучшем германском танке основная броня 30 мм и еще 30 дополнительная, итого 60. По тем временам это вполне на уровне мировых стандартов и выше. А у нас на устаревшем Т-35 – 80 мм. На лучших германских танках одна пушка и два пулемета. На Т-35 – 3 пушки и 6-7 пулеметов. Все относительно. Мы можем объявить Т-35 устаревшим, но как тогда поступить со всеми танками всех остальных стран мира? Т-35 превосходил самое лучшее, что было в других странах по вооружению, бронированию, по мощи двигателя, то есть по всем главным характеристикам. Кроме всего, Т-35, несмотря на свои размеры и вес, имел меньшее удельное давление на грунт, чем германские танки. То есть имел более высокую проходимость, не проваливался в снег, грязь и мягкий грунт, где проваливались вдвое и втрое более легкие танки других армий. Если Т-35 объявить устаревшим, то и все остальные танки мира, тоже надо объявить устаревшими и в статистике не учитывать. Вот тут кремлевские историки со мной не согласны. В Германии они пересчитали все танки, все до единого. Мало того, пересчитали все танки у союзников Германии. Румынские, например. А в Румынии лучший танк, купленный во Франции, ФТ-17. 17 – это год рождения, 1917. Последние ФТ вышли из заводских ворот в 1919 году. Два румынских ФТ в ходе гражданской войны были захвачены Красной армией, отремонтированы, перекрашены и стали первыми советскими танками «Борец за свободу товарищ Ленин» и «Борец за свободу товарищ Троцкий». На 1941 год два первых советских, то есть бывших румынских, а точнее бывших французских танка, не сохранились даже в музеях, а вот их собратья на вооружение Румынии. И вот их-то устаревшими мы не называем. Вот их-то мы учитываем поштучно. Каждый коммунистический историк знает точно, сколько в Румынии было танков. Это мы публикуем, это мы знать обязаны. Одна танковая бригада, 60 танков ФТ-17. А весят они по 6 тонн. Экипаж 2 человека, броня 16 мм, вооружение или один пулемет, или одна краткоствольная пушка 37 мм, которая не пробивала вообще никакую броню, даже противопульную. Мощность двигателя – 39 лошадиных сил. Максимальная скорость – 9 км в час. Вот и сравним с устаревшим Т-35. Впереди у нас еще целое семейство устаревших советских танков и самолетов. Коммунисты предпочитают их забыть и в статистику не включать. Центральный орган Министерства обороны, газета «Красная звезда», ни разу не назвала количество танков Т-35 в Красной армии на июнь 1941 года. Это государственная тайна. А вот грязи на советские танковые войска «Красная звезда» не жалела никогда. Последний пример. Центральный орган Министерства обороны называет танк Т-35 неповоротливым. 4 ноября 1994 года. «Красная звезда» использует неотразимый прием. Этим приемом можно опорочить любую машину-гигант. Есть в России великолепный стратегический бомбардировщик Ту-160. Это летающий шедевр. Создателя нельзя упрекнуть ни в чем. Им следовало памятники ставить при жизни. Но методом «Красной звезды» этот самолет можно оклеветать, объявив, что этот самолет-гигант неповоротлив в сравнении с любым истребителем. А ведь это действительно так. Методом «Красной звезды» можно облаять любую крупную подводную лодку. Действительно, подводная лодка серии «К» крейсер неповоротлива в сравнении с лодкой серии «М» малютка. Можно охаять любой крупный корабль, ибо линейный корабль действительно неповоротлив в сравнении с торпедным катером. А атомный ракетный крейсер неповоротлив в сравнении с ракетным катером. Любая машина-гигант неповоротлива в сравнении с машиной обычной. Т-35 – танк-гигант. В других странах мира таких танков просто не было. На любую большую машину можно повесить ярлык «неповоротливая». Любое чудо техники можно заклеймить таким способом. Этим ребята из «Красной звезды» и занимаются. Им Россия за тяжкий труд деньги платит. Удивительно, но Министерство обороны России и его центральный орган «Красная звезда» используют этот неотразимый метод только против России. Они никогда не называли неповоротливыми современные американские атомные авианосцы-гиганты, современные британские танки «Челленджер». Они не называли неповоротливыми японские линкоры-гиганты времен Второй мировой войны. Оскорбительные эпитеты Министерства обороны и его газета приберегли только для России и ее вооруженных сил. А между тем Т-35, хотя и был гигантом, каких ни у кого не было, но по ходовым качествам мог вполне сравниться с кое-какими танками из арсенала Гитлера и его союзников. Сравним. Максимальная скорость Т-35 – 30 км в час. А скорость румынского ФТ-17 – 9 км в час. На наш танк Министерство обороны вешает оскорбительные клички. Товарищи из Министерства обороны давно разделили все танки 1941 года на новейшие тяжелые и устаревшие легкие. По этой классификации Т-35 весом в 50 тонн, выпущенный в 1939 и модернизированный в 1940 году, в 1941 году попадает в разряд легких и устаревших. А румынский танк весом 6 тонн, выпущенный в 1917 году, числится новейшим и тяжелым. Полковник Виктор Александрович Анфилов внес огромный вклад в науку. Он вывел формулу: два румына с одним пулеметом под броней в 16 мм сильнее, чем 11 русских с тремя пушками и семью пулеметами под броней в 80 мм. Вдобавок скорость у русских более чем втрое выше. «Ничего», — сказал Анфилов, — «все равно румыны сильнее. Вы только почитайте его книги. Румынские танки все учтены, а наших Т-35 начисто нет. Наши Т-35 объявлены устаревшими и выброшены из статистики. Вроде их там никогда и не было». И Анфилов настоял и добился своего. Двух румын с пулеметом считать силой, а русских силой не считать. В этом и заключается вклад Анфилова в науку. С этой формулой он прошел триумфатором через всю жизнь. Благодарная Россия из рога изобилия посыпала Анфилову почестями, званиями, титулами, медалями, орденами, квартирами и дачами. Как же ему это удалось? Да очень просто. Он выводил именно те формулы, которые от него ждали и требовали хозяева в идеологическом отделе ЦК. Была поставлена задача доказать неготовность Советского Союза к войне. Доказать любым способом. Ответ был заранее задан в ЦК, а задачу предстояло решать всяким Анфиловым. Так решать, чтобы результат подогнать под заданный ответ. Мы ни на что не способны. От Анфилова требовалось только найти формулы, которые выводили бы к желанному ответу. Он нашел. И вот академик Анфилов, почетный гость в высоких научных учреждениях, где давно установлено, что румыны несравненно превосходили нас и в качестве боевой техники, и в умении воевать. Полковник Виктор Александрович Анфилов, как по-вашему, румынские полковники тоже превосходят наших в умственном развитии?